Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 22-ю по Пятидесятнице, мы опять светло празднуем Воскресение Христово. Воскресение Христово – это праздник жизни, той истинной, вечной жизни, который мы только готовимся вступить. И празднуя каждое воскресение Христово, а особенно сам день Светлого Христова Воскресения, мы должны внутренним своим существом осознавать вот значение этого праздника. Почему же мы упраздняемся от всех вот суетных, текущих, земных дел? И на чем же мы как бы все внимание, все желание своей души сосредотачиваем. Это праздник соприкосновения с самой жизнью, с самим Богом, который и есть жизнь истинная. Поэтому для нас так значим этот день воскресный. Ведь кто воскресает и для чего воскресает? Воскресает умерший человек. И он воскресает для чего? Для жизни. Сам акт воскресения – это есть переход от смерти к жизни. Поэтому с этой стороны все значение нашей веры и важнейший плод нашей жизни во Христе, нашего пребывания в Церкви Христовой – это есть возврат к этой истинной жизни. Мы должны соприкоснуться с этой жизнью, возлюбить ее и войти в нее, и жить. И если в буднях мы как бы зарываемся вот в эти повседневные заботы, попечения, и они нас часто уводят даже от памяти о Боге, о вечности, то седьмой день, посвященный Господу Богу, день покоя, это наша истинно христианская суббота, субботствование. Он должен нас как бы воскресить от этой мирской смерти и опять поставить пред Богом, опять соединить с живым Богом и живоподательным Богом, жизнь подающим Богом, Богом, который сам себя назвал «Я есть путь, истина и жизнь». И сегодняшнее Евангелие очень хорошо как раз доносит до нас вот это соприкосновение с жизнью. И мы постараемся посмотреть на эту часть благовествования, а Евангелие – это благовествование, это благая весть. Что нужно человеку каждому? В чем его благо? Почему для него Евангелие является благой вестью? О чем пытается донести до нас Святое Евангелие? Почему оно является вот этой благой вестью? Это весть от Бога жизни, и это весть призыв к жизни, это весть, которая нас зовет и приобщает реально к жизни. Евангелие, как и все Священное Писание, духовно. И за телесным как бы вот составом букв, слов, фраз сокрыта душа Слова Божия, сила Слова Божия, Дух Святый, который живет в Слове Божием. И поэтому, если мы будем читать не поверхностно, не в привычном для нас обычном, вот для земных читателей, вот в таком смысле прочтения информации только лишь. Что-то, где-то, когда-то, с кем-то произошло, и это реальные события, было так и так и так, это историческое повествование. Так вот, Евангелие мы не должны читать только как историческое повествование, только как какую-то информацию, даже от Бога, правильную, самую верную, самую полезную, спасительную информацию до нас доносимую. Этого недостаточно. Это слово жизни. Это духовное слово. Это слово Духа Святаго. И поэтому мы должны соприкасаться и входить в Евангелие как вот в живой организм, как в живой божественный организм, соединяться с живым Богом посредством Его Слова. Это труд духовный, это тяжелый труд. Но если мы преодолеем свой стереотип ложных представлений, мышлений, отвергнем это, если мы отвергнем вот пристрастие к всему земному и вообще вот это желание удовлетворять страстям греховным, если мы мужественно отвергнем все это, если мы уразумеем от святых отцов, что в конце концов даже само мышление препятствует нам соединиться с Богом, ибо все равно оно задействовано по стихиям мира сего. И если мы размышляем, то лучше всего размышлять, конечно, о чем-то божественном, спасительном, полезном. Но и это только подготовка, это только такой период подготовки нас. Мы как бы изучаем путь, средства, возможности, и затем мы должны эти знания употребить для того, чтобы войти в контакт с Богом, соединиться с Ним, Дух с Духом. И тогда всякое помышление и сам способ мышления отбрасывается, ум упраздняется за ненадобностью, ибо умом Бога постигнуть невозможно. Бог постигается только живым, опытным соединением с Ним в Духе Святом. Это превышает всякое наше понимание, всякое наше знание, и только постигается блаженным опытом. И мы должны при каждом соприкосновении с живым Словом Божьим, животворящими словами Евангелия и Священного Писания, вот делать этот творческий труд для проникновения вот в дух повествования, а не только в смысл содержания, не говоря уже в букву. И это проникновение сокрыто от плотских умов, оно сокрыто от книжников, от мудрецов века сего, которые высоко ценят свой ум, свои знания, которые гордостью, высокоумием, превозношением над другими, они вместо того, чтобы с Богом соединяться посредством живого Его Слова, убивают это Слово сами для себя, то есть делают его мертвящей буквой и становятся вот такими книжниками, законниками, которые только пытаются букву соблюдать, а в реальности они Бога не знают, и Бог их не знает. И вот одним из таких людей был человек, начальник синагоги, одной из синагог. И Евангелие от Луки, повествующее об этом событии, доносит до нас имя этого человека. Это был живой, реальный человек в свое время. Он был весьма уважаемым человеком, потому что сама должность его, князь Сонмища или начальник синагоги, давал ему такую возможность. Это был законоучитель. И жизнь этого региона, которая как бы вокруг этой синагоги вся строилась, она зависела от этого начальника. То есть любое событие у людей, будь то брак, будь то рождение детей или смерть, то есть такие важные события, ну и всякие другие по жизни там какие-то возникали споры или судебные тяжбы, то все это разбиралось и как бы окончательным решением вот этим начальником синагоги. То есть у него была власть, реальная власть над вот верующими иудеями, которые ходили учиться закону Божию в синагогу. И этот человек досконально знал закон Моисея, Слово Божие, Писание вот, Ветхого Завета. Он его досконально сам знал по букве. И он учил и следил, чтобы все ходящие в синагогу вот, научались этому закону, соблюдали все положенные обряды, постановления закона Моисея и, конечно же, тщательно изучали Слово Божие, в котором хранилась истина, открытая еврейскому народу ради Авраама и других праведников Ветхого Завета. И вот посмотрим, что же случилось и вот с этим человеком, с его семьей. И здесь очень важно нам понять, что вот этот случай и налагающийся на этот случай исцеление кровоточивой женщины, они как бы переплетаются в данном повествовании, что Господь пошел по просьбе этого начальника синагоги помочь умирающей его 20-летней дочери, и по дороге туда случилось другое чудо, другое соприкосновение с Богом другого человека, страждущей женщины, и она входит как бы в переплетение с этим повествованием, а затем опять заканчивается уже, собственно, вот рассказом о воскресении Господом Иисусом Христом этой уже умершей 12-летней девочки. И здесь мы должны увидеть, что вот эти два чуда конкретных, реальных, исторически зафиксированных, записанных в Евангелии, они являются как бы вот частным проявлением того, для чего Бог пришел на землю. Бог воплотился и пошел на землю навстречу страждущим от грехов людям. И от своих грехов люди страдают много различно, в том числе умирают детьми, отроками, молодыми людьми, и болеют всякими тяжкими недугами и всякими другими скорбями и страданиями страдают. Все это, все страдания – это последствия грехов. Бог не предусматривал и не хотел, чтобы Его творения страдали. Бог есть блаженная личность, и Он желает блага всем сотворенным тварям. Только благо, вечного блаженства. Но свободная воля, дарованная разумно вечным тварям, ангелам и человеком, она позволяет этим тварям выступить против своего блага, против своего Бога-Творца. И вот этот протест, этот уход от Бога, это противление Богу, оно и дает такие печальные плоды, как страдания, болезнь, смерть. Вот свободная воля, свободный выбор разумных тварей приводит к таким жутким страданиям, которые мы наблюдаем в этой жизни, и к еще более страшным и уму непостижимым вечным мукам, которые мы можем только, в которые можем только верить, читать, но мы не можем постигнуть, насколько это страшно и ужасно попасть под вечное мучение. И вот это главный, как бы, лейтмотив данного повествования. Это приход Бога во плоти на землю для соединения с конкретными людьми, для помощи этим людям. Ибо без Бога они были не способны ни к чему благому, ни помочь себе, ни тем более победить смерть, болезни и войти в жизнь вечную. То есть основная цель Бога была, приход его плоти, это разрушить дело дьявола, искупить род человеческий вот, от этой зависимости от дьявола, от греха, от порчи, которая легла на весь род человеческий после грехопадения, и привести их через духовное воскресение, сначала, прежде всего, вот в живое реальное богообщение, к жизни истинной, которую мы называем, в отличие от этой текущей окружающей жизни, жизнью духовную, жизнью в Боге с Богом, жизнью в церкви. То есть Господь создал форму этой жизни, и этой формой является церковь. И поэтому эта жизнь была принесена Богом, и к ней Он призывает людей. И вот в сегодняшнем Евангелии показано два как бы пути к Богу. Вот как люди, два как бы вот таких типажа прихода к Богу. И это самое важное, что мы должны вот и узнать, и прочувствовать. Постараемся глубже вот своим духом проникнуть в это повествование и за поверхностью слов, а чувствовать, что же происходило в духе вот в этих двух событиях, описанных в сегодняшнем Евангелии, и которые мы именуем чудом, то есть чудом, сотворенным Господом Иисусом Христом. И вот пришел человек именем Иаир. То есть не часто Слово Божие говорит нам об именах. Иногда просто некий человек, и мы не знаем его имени. Если Слово Божие говорит уже имя этого человека, то это нам свидетельствует, что этот человек в дальнейшем пойдет за Господом до конца. Это одно. Иначе бы, ну, кроме, конечно, негативных типов, как Ирод, Пилат, там наоборот показано, что они уже до конца отпали от Бога. Как бы есть два вот вида упоминания имени. Или вот нарицательное, или вот в таком положительном смысле. В данном случае вот начальник синагоги Иаир приводится как положительный пример. Как пример прихода человека к Богу и соединения с Ним. Который был начальник синагоги. И падший к ногам Иисуса просил его войти к нему в дом. Вот посмотрите на эту маленькую как бы фразу. Чисто внешне она говорит нам просто как бы обыкновенный такой ход события, что некий человек просит другого человека прийти к нему в дом. Вот что скрывается за внешним повествованием. То есть сам факт очень простой. Конкретный человек, Иаир, занимавший конкретную должность, начальник синагоги, приходит к путешествующему пророку, человеку необычных возможностей, за помощью. Но, и он приглашает его домой. Дальше Евангелие нам указывает причину, почему же он просил прийти его домой. Потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. И вот когда мы сопоставим этот факт и эту причину, то здесь открывается вот как бы вот то духовное состояние, которое двигало этим человеком. Тут нужно нам немного помыслить, поразмыслить, как же так случилось, что с одной стороны этот человек был, мы же говорили, законоучитель, только наше Писание, значит, молящийся Богу. И оказывается, все его предыдущее жительство, которое, казалось бы, постоянно было наполнено и чтением Слова Божия, и поучением, и молитвами, и исполнением частных каких-то повелений закона Моисея, и контроль даже за исполнением над другими людьми, начальствование над людьми верующими, все это в реальности не привело его к Богу. И это нас научает, что мы не должны обольщаться никаким внешним своим положением, никакими своими внешними действиями, даже если они напрямую связаны вот с какими-то самыми важными сакральными вещами, то есть церковными какими-то действиями, должностями в церкви. Будь епископ, будь священник, будь диакон, будь кто-то другой, мирянин. Если мы читаем Слово Божие, знаем его, так сказать, почти наизусть, и все остальное делаем, выполняем все повеления даже церкви, вот. И при этом может быть так, что все это не работает. Все это не дает того важнейшего плода, ради которого все это и устраивалось. А этот плод в одном, чтобы душа, каждая душа, каждого конкретного человека, в конце концов пришла к Богу непосредственно, соединилась с Ним один на один. Излила все, что в ней накопилось, все свои нужды, все свои вот, страдания, скорби, пожелания, чаяния, всю свою веру, всю свою надежду, всю свою любовь. И, наконец-то, обретя того, ради кого все это было, разрешила все свои проблемы, нужды. Смысл истинной веры в этом. Никакого другого значения не имеет вера, если она не приводит нас к Богу и не соединяет с Ним. Если нет этого главного, окончательного плода, то все остальное превращается в жуткий фарс, в лицемерие, в книжничество, в закончество, в внешничество. Оно нас не столько приближает к Богу, сколько держит покровом обманным таким, обманывает нас. Мы тут, читая Слово Божие, выполняем и думаем, что вот это само по себе нас Богу стать. Ничего подобного. Это необходимое условие, но оно недостаточное. Оно необходимо как средство, как путь какой-то, но не как уже результат. Мы обманываемся над тем, что удовлетворяемся. Мы как бы спускаем себя на вот эти внешние. Нам легче что-то внешнее сделать. Даже иногда очень трудные и тяжелые, но нам все-таки легче его сделать внешне, чем преодолеть тот барьер и выйти на духовный уровень живого, реального Бога общения. И, как правило, вот даже люди, вот, занимающие вот такие посты вот, среди верующих, да, возглавляющие какую-то группу верующих, учителя, священники, начальники, вот как было в древности синагоги, а сейчас это священники, и всякие другие люди, которые именуют себя духовным, то есть, может быть, игумены монастырей, там, и так далее, и так далее. Вот. И они могут оказаться в подобном положении. То есть показывают, что их вера мертва, их благочестие пустое, бесплодное, бессильное. Все их действия не привели к тому плоду. То есть они не вышли реально к Богу. Они имели общение только с идеей о Боге, с какими-то отдельными познаниями божественных проявлений, и пытались манипулировать вот этими знаниями, вот этими идеями. А если оторвать живого Бога, вот оторвать идею от Него, и только о нем мыслить, как вот об отдельной идее, жизни уже нету. Идеи, Бог не идея, Бог это жизнь. И поэтому нельзя его о нем отвлеченно мыслить. Ни в коем случае нельзя о Боге мыслить отвлеченно, говоря слово «Бог», «Господь», «Пресвятая Троица», «Иисус Христос». Мы даже сразу понимаем, что мы соединяемся через имя с Богом, именно потому, что Он живой, реальный. Он реальнее и живее нас. Он нам дает жизнь. И если мы называем его имя, то мы не можем описать именем Бога. И не для этого имя существует. но мы через имя сразу соединяемся с ним. Возьмите имя любого животного, которым Адам по поручению Богу нарекал сотворенным Богом животным. Например, имя заяц. Естественно, животное, да? И разве это имя описывает зайца? Невозможно. Это несколько букв, соединившись заяц, оно не описывает то животное, которое мы видим. И поэтому, если взяться за описание животного, то можно несколько томов написать, и все равно нельзя будет в полноте описать вот всеми научными словами, что же такое сам по себе заяц. А мы через одно имя сразу переходим к реальной сущности. И если я говорю вам заяц, вы сразу понимаете, о ком я говорю. Потому что вы имели опыт общения с этим животным, видели, наблюдали его, читали о нем. И поэтому через одно имя мы сразу попадаем вот в эту объективную реальность в отношении этого животного. Точно так происходит и с живым Богом. Когда мы говорим, поэтому то и запрещено произносить имя Божие в суе. Нельзя имя Божие произносить вот так, походя, не думая, бессмысленно, не по делу. Нельзя. Потому что это произносить имя Божие, мы реально соединяемся с Богом, а в этот момент стоим к Нему спиной и делаем гадости или грехи. Не задумываясь. То есть эта заповедь, запрещающая имя Божие в суе, она не потому, что вот так вот просто Бог захотел по своей воле. Нет. Потому что Он реальные какие-то вещи нам открывает и говорит, нельзя это делать, потому что есть конкретные последствия вот в этой жизни. И нельзя просто так делать все, что нам хочется или там пришло в голову. Поэтому существует свой Богом установленный порядок, свои условия, которые, исполнение которых, особенно сознательное исполнение которых, и приводит нам к блаженному результату. То есть мы себя должны приготовить к Богу общению и через покаяние, через все дарованные церковью и Богом церкви средств подготовить и в конце концов выйти к этому окончательному плоду. И происходит это посредством благодати Духа Святаго. Поэтому главной целью для нас, как бы, христианина, является содержание благодати Духа Святаго, потому что соединение с Богом может быть только в Духе Святом. И вот на примере этого начальника синагоги Иаира мы видим, что ничто внешнее, самое, так сказать, такое вот религиозное, не может нас соединить с Богом само по себе. И что же тогда делает Господь? Мы видим здесь неизреченную милость Божию. Бог приходит на помощь этому человеку и его семье. Он хочет вывести его от этой вот мертвой душевной религиозности, этого внешнего законопослушания, к живому реальному общению с собой. И для этого он принимает, вот в конкретном случае, мы сейчас говорим, об этой человеке в этой семье конкретном, он принимает плоть от Девы Марии и Духа Святаго, вочеловечивается, да, терпит скорби, гонения, бегство в Египет, все остальное, и вот выходит на проповедь служения и приходит промыслом в это место, которое было достижимо для этого человека. Но как бы вот личный приход Бога во плоти недостаточен еще для соединения с человеком. То есть, соответственно, Бог все сделал. Но мы видим, что со стороны людей нет того, что способствует соединению уже с пришедшим Богом. То есть бездна преодолена, Бог уже здесь рядом. Остались считанные метры пройти вот своими ногами этому человеку. Но препятствие-то не в метрах и не в километрах. Препятствие в состоянии духа человека. Может стоять в метре от Господа и не обратиться. Может стоять в метре от Господа и оскорбить его, похулить его, плюнуть на него, ударить на него и поднять руку и прибить его ко кресту. Ведь это все соприкасались, убийцы Господа соприкасались с ним, вбивали гвозди. Другие предавали его решениям. Это уже были исполнители, поэтому больше грех, кто принял решение, чем на то, кто конкретно вбивал. Хотя и на них грех есть. И мы видим, что проблема-то внутренняя. Внутренняя проблема. Внешне может быть Господом вот, вплотную стоит, прикоснуться даже. И вот в повествовании о исцелении женщины кровоточивой, это тоже отмечено, когда Петр и другие семь апостолы сказали: «Господи, да все тебя теснят. Чего ты удивляешься, что кто-то там тебе прикоснулся?» То есть они не понимали, что прикосновение физическое чисто вот еще не означает реального соединения с Богом. А вот женщина кровоточивая, прикоснувшись сзади, соединилась с ним и получила, и Господь это отметил, и остановил как бы этот процесс шествия, и выделил: обратите внимание, что сейчас случилось. В духе произошло то, вы не понимаете, нет, не, много людей теснит, я не спорю с этим. Но не о том я хочу вам сказать, отметить. Обратите внимание, вот эта женщина с верой прикоснулась. Через веру она взяла силу от меня исцеляющую. Через смирение, ибо она не зашла мне в глаза и даже не просила, а с верой прикоснулась сзади. И это такая была вера, она была настолько уверена, что Бог не мог воспрепятствовать исхождению силы. Это не было похищением, это не было воровством. У Бога нельзя украсть ничего. Он добровольно отдал свою силу, но показал вот в словах Евангелия, что как бы сила некая вышла из него от соприкосновения женщины. Но мы знаем, что если этот провод вставить в нужное место, то электричество по нему начинает двигаться механически. Но должно быть точное соединение действительно электропроводного вещества с источником энергии. Тогда энергия движется по этому проводнику. То есть, без условий. Так вот, таким условием для получения вот, соединения с Богом и получения от Него вот этой благодати, божественной силы, Его энергии, и является вера. Это необходимейшее условие. Но вера не просто во что-то. Ибо есть внешняя вера. Можно все догматы, все знать, скрупулезно все изучить и запомнить, и исповедовать. И это тоже вера, она важная, необходимая, но она не сама по себе еще не спасительная. Здесь речь о другой вере. Во-первых, это вера смиренная. Во-вторых, она живая. Ибо только живое существо, духовно ожившее, соприкасаясь с источником жизни, может являться проводником в себя этой благодати. Если взять живое дерево, представить ему сухую ветку, вот тыкать, ветка сухая сама по себе, не наполнится ни соками этого дерева, не зазеленеет ничего, потому что несоединимо мертвое с живым. Вот если взять живую веточку и прищепить к дереву, то сразу, да, правильно все сделать, то бывает, она прирастает и жизнь продолжается на новом дереве. Но уже сухую палку, сколько ни притыкай, она уже не может дать. Вот так и в духовной жизни. И вот, возвращаясь к начальнику синагоги, к первому вот, повествованию о его подходе к Господу, мы видим, что он тоже являет смирение. И вот представьте себе, человек, занимающий такое высокое положение, имеющий такую власть в этом регионе, при стечении множества других людей, которые всегда окружали Господа, забывает как бы о своем положении, о своем ранге, о своем статусе, о своей славе, которая ему должествует по должности, о своей власти, и кланяется в землю, падает в ноги просто идущему другому человеку. Мы то знаем, что это Господь, но мы сейчас смотрим со стороны как бы обывателя тех времен, чтобы понять, что же должно было произойти с этим человеком. Ведь множество людей ходило мимо его синагоги. Ему в голову не пришло кому-то выйти, поклониться в ноги, пасть и просить себе в дом. Потому что Бог помог ему промыслом, соединил два действия. Сам пришел, стал доступным, как бы внешне. И помог ему стать доступным внутри самого этого человека. То есть он помог его внутреннему духовному состоянию стать способным соединиться с Богом. И что же послужило таким вот источником этого внутреннего духовного изменения? Тяжелейшая скорбь. Вот чем Бог чаще всего помогает нам. Если нет такой скорби, то мы продолжаем быть в прелести, в обольщении этим внешним временным миром, который все идет как заведенные часы. Встал, проснулся, почистил зубы, позавтракал, пошел на работу, сделал положенное, получил деньги, купил, прогулял, нету, и опять лег, уснул, заболел, пошел в больницу и так далее. Вот какой-то есть везде порядок, что заведено, все суетятся. И в этой вот как бы повседневности и зарывается наша душа. Она теряет тот смысл, ту цель и тот вкус божественной жизни. Иногда даже и не знает. Настолько уже с рождения вот погружается вот в несвойственное ей, в ложное состояние. А Бог и Царствие не от мира сего. Благодать, она не от мира сего. Этот мир не может дать нам благодати вот, спасительной Божией. Это как бы временные условия, временные. А для нас вообще кратковременные. Для человечества они временные, для нас вообще кратковременные. Несоизмеримы даже жизнью всего человечества, они, тем более жизнью, вечной жизнью. Несоизмеримы. И тем не менее мы постоянно покупаемся на дьявольское внушение и живем здесь. Как будто мы боги, как будто мы бессмертные, как будто мы вечно вот заниматься вот этим хождением на работу, получением зарплаты, кушанием, готовкой, стиркой, глажкой и всеми остальными проблемами. Устаем, пытаемся убежать в различные развлечения, какие-то приключения. Настолько нам это иногда утомляет, но потом опять, и опять, и опять, и опять. И где тут уже поднять нашу душу к возвышенному, к Богу, к небу? К святому, чистому, светлому и блаженному. Для нас это в лучшем случае какие-то далекие, недостижимые идеалы, какие-то светлые идеи, которые просто помогают иногда вот жить. Но это не живое. Все что угодно для нас это. Отвлеченная философия, но не живая реальность, с которой мы должны не только соприкоснуться, а войти, жить и стать такими, новой тварью, способной к богообщению, живущей в Боге, с Богом в богообщении. Для этого все создано вот, в истинной вере и истинной церкви. Для этого Господь пришел на землю и основал церковь свою. И вот начальник синагоги был пронизан до глубины своего духа этой скорбью. И этой скорбью являлась тяжелая болезнь и нахождение при смерти его одной единственной дочери. Вот представьте себе, 12 лет назад рождается в семье начальника синагоги Иаира доченька. С какой радостью он благодарит Бога и своей женой, матерью этой дочери. Они ликуют, устраивают праздник, потому что это почетные люди, известные, славные. И, естественно, все приходят к ним, все радуются. И вот она растет, ее воспитывают, в законе Божьем следят, ухаживают, кормят, одевают, и все необходимое, как обычно, с детьми. Вот, но еще с учетом своего уровня, своего статуса, они воспитывают. И вот наступает 12-й год, и вдруг происходит то, что нежелательно ни в одной семье. То, что сразу меняет как бы сознание этого человека. Вдруг смерть начинает отнимать это дорогое, единственное, драгоценнейшее живое существо. И вот та любовь, которую Бог сохранил даже в нас, падших людях, она как бы чаще всего проявляется вот в семье, в отношении вот к любимым вот внутри семьи людям. То есть родители к детям, дети к родителям, там, мужа к жене и так далее. То есть естественная, значит, называется, в отличие от благодати любовь, это любовь естественная. Но через эту естественную любовь, это единственный как бы путь Богу достучаться к нам. Потому что это единственное, что может нас вывести из вот этой прелести, глубинной прелести, погрязло все человечество. И Бог использует эту единственную возможность, любовь этого отца и матери к этой дочери. Потому что только движимый любовью к своей дочери Иаир забывает о своей должности, о своей славе, о своей власти, о почете, о что скажут люди, потому что для него жизнь становится бессмысленной. Он прошел внутреннюю такую трагедию, пережил в своей душе. Ну, как бы сам себе говорит, ну вот я, да, верующий, начальник синагоги, вот учу людей, как к Богу обращаться, как молиться, как все действовать, как угождать Богу. И в результате именно меня постигает такая скорбь. И я безответен. Я не вижу выхода. Я не могу все свои знания, весь этот опыт, казалось бы, духовный, религиозный, использовать для того, чтобы вернуть ей жизнь, чтобы не дать ей умереть, чтобы сохранить эту жизнь. И здесь я понимаю, что я сам нахожусь в смерти. А если я в смерти, как я могу дать жизнь другому? Как я могу вдохнуть жизнь? И здесь возникает уже неформальная, неотвлеченная, не философская, рассудительная какая-то потребность в Боге, а живая потребность в живом Бога, вдохновенном воздействии живого Бога, чтобы он пришел и вдохнул жизнь. И начинается уже поиск не книжный, не формальный, не фарисейский, не лицемерный, а живой, реальный поиск того единственного Бога, который может поправить положение, может убрать эту скорбь, которая мучает и гнетет его душу. И вот в таком состоянии внутреннего, вот в глубочайшей внутренней скорби и в то же время веры, ибо без веры человек бы отчаялся бы и страшно кончил бы. Но вот вера, которая жила в этом человеке, она заставила его найти выход. Она заставила его отречься от всего, что он имел, всего этого богатства мнимого, вот это всего своего положения религиозного, этой начитанности, грамотности, знаний, все, отгреб, в сторону отбросил, потому что оно не сработало в нужный момент. Вот живое реальное, пришло к нему скорбь. Умирает единственная дочь, которую он души не чаял, любил ее, как только можно любить на земле самое близкое, дорогое существо. И он оказался беспомощным. И здесь у него пришло познание глубинной немощи человеческого естества. И вся спесь, вся гордыня, все слетело. Я, начальство, ничего не могу сделать. Чем же отличаюсь от других людей? Ничем. Я такой же немощный. Конечно же, были приняты все меры человеческие. Уже были заплачены деньги, были приглашены лучшие врачи. Все это Писание опускает все это. Но мы, если человек любит, мы знаем, что он все, прежде чем обратиться уже к самому последнему источнику, он перепробует все возможные доступные средства. Так устроены люди. Сначала они пользуют то, что могут. Поэтому можем только представить, что все это было уже испробовано. И вот примером как бы другого соединения с Богом, которое вплелось в это, является тоже скорбь этой кровоточивой женщины. Вот у нее, в ее истории уже описано, что она, по всему, если была женщина не бедная, а богатая, истратила все свое имущество на врачей и не получила исцеления. То есть ее Господь как бы застал вот этой скорбью, подвиг к себе. Началось обильное кровотечение, которое не останавливается. И это такой недуг, когда человек не умирает, вот женский недуг, она и не умирает, и в то же время она и жить нормально не может. Она постоянно истощенная, слабая, постоянно вот, ощущение головокружения, боли, там, и жить не живет, и смерть не берет. Это очень тяжелое состояние. И, естественно, человеку в таком состоянии желать и искать, сделать все возможное, чтобы избавиться. И что она предпринимает? И как познать свою немощь? Начальник синагоги, мы знаем, познал свою немощь вот сразу, без, он ничего не мог сделать, помочь. Это пытается деньгами как бы вернуть свое здоровье. В каком смысле деньгами? Вот имела она какой-то запас имущества, да, она превращала их в деньги и платила врачам. Искала исцеление у врачей. Господь не дал ей этого исцеления. Она растратила все имущество. Она перешла в разряд нищих. Может быть, даже бродягом. Стала бродяжкой. Потому что написано прямо, все имущество потеряла. И получилось так, что она и здоровья не получила, и имущество лишилось. И от этого она тоже духовно созрела. Она в своем духе тоже глубоко смирилась, поняла, что человек немощен. Все его богатства сегодня есть, завтра нет, отнимутся. Что человек человеку не может даровать жизнь сам по себе и здоровье. Она тоже к этому пришла убеждению. И в ней тоже жила вера. То есть единственное, кто может мне помочь, это живой Господь Бог. Только Он может это сделать. И когда она услыхала, уже подготовленное внутренне, что где-то и ходит такой проповедник, который исцеляет все, она уже не сомневалась, ни малейшим сомнением, что это то, что она искала, это то, что она выстрадала. И поэтому глубоко в своем духе она уже решила, только мне прикоснуться к нему сзади, я недостойна просить о чем-то его там, отвлекать его внимание. Но я знаю, что только прикоснусь и получу исцеление. С такой глубокой верой она идет и действительно получает исцеление. И не только исцеление, а и похвалу от Бога. Господь останавливает этот, всю движущую процессию к дому начальника синагоги и фиксирует внимание на этой женщине, показывает, что это не просто обыкновенный случай. Что вот как надо верить. прикасается к ризе моей, что есть церковь. То есть прикосновение к церкви, уже одно прикосновение к истинной церкви является спасительным для человека. И энергия Божья начинает действовать именно в церкви. Так установил Бог. И он похваляет веру этой женщины и говорит: «Дерзай, вера твоя спасла тебя, иди в мире». Отпускает ее в мире. То есть в особом благодатном состоянии, которое мы, христиане, все должны иметь после купели крещения и жить, пребывать в этом мире, купаться в нем. А мы кичимся, опять-таки, своей формальной верой, что мы правильные, самые истинные, а в реальности мы не имеем веры этой женщины, мы не имеем веры этого начальника синагоги, мы не имеем истинного смирения, ибо он пришел и пал, забывший о всем своем внешнем положении, все своем. Он пал, он показал: «Господи, я никто и ничто. Я только на Тебя едино уповаю. Ты Спаситель, спаси меня. Спаси это». И Господь подкрепил его, говорит: «Только веруй». Когда он подкрепил его? Когда пришло известие о смерти. Ведь он шел с одной надеждой, еще не умерла, еще можно исцелить. И здесь испытание от Бога. По дороге приходит сообщение из дому, что дочь умерла. И искушение было даже не только в том, что это любимое, единственное, драгоценное создание уже лишилось жизни, а в том, что посланные из дома сообщить об этом стали влиять на его отношение к Богу, в данном случае в лице Господа Иисуса Христа. Не движи учителя. Все, закончилось, умерло, бесполезно. Вот, мол, еще была жива, еще какая-то надежда была. Ибо исцелить все-таки больного человека еще можно как-то надеяться исцелить. А все, умерло, все. Душа, дух вышли, нету. Лежит бездыханное тело. Зачем движешь учителя? И в этом было искушение. Это было искушение, да, которое действовало против веры этого благочестивого человека. И здесь опять-таки нужна помощь Божия. Ибо очень трудно самому человеку вот противостоять какому-то реальному факту, который прямо бьет по человеку. Все, смерть, умерла, нету. И человек может, конечно, сокрушенным быть этим реальным вот, фактическим ударом, этим известием, что все, его надежда рухнула, не осуществилась. Он не успел довести источник исцеления до умирающей дочери. Произошел разрыв его надежды, и здесь самое место отчаяться и даже, может быть, дойти до богохульства. К сожалению, часто люди и в такое впадают после таких скорбей. Поэтому Господь тут же, кроме вот подтверждения самим дел, ведь начальник синагоги тоже видел, как он исцелил только что дочери, как бы вера его возросла, что вот сейчас он придет, и раз он исцелил эту женщину, то и мою дочь исцелит. И вдруг все, как бы исцелять уже некого. И тогда Господь приходит к нему на помощь и говорит: только веруй. Ничего больше тебе нет. Все будет. И продолжает движение. И уже само это, что Господь продолжает движение навстречу человеку и его скорби, дало как бы новую надежду. Не случайно же он идет ко мне в дом. И он отвергает эти навязчивые помыслы, сомнения, не движи учителя, не беспокой его, не надо. Он отвергает это все. И опять силой веры идет вместе с Господом уже к умершей своей дочери. И здесь ситуация изменилась, как бы усугубилась, и чудо становится еще более таким феноменальным, ясным, потрясающим, чем просто исцеление больного. Ибо больного исцеляют могут и врачи иногда. И это люди как бы имеют такой опыт. А вот поднять мертвого врачи не могут. И Писание прямо нам свидетельствует, врачи, едва врачи воскресят, когда врач, то есть разве врачи могут воскресить? Нет. И вот здесь уже как бы сугубое действие Бога. Потому что исцелить может и Бог, и врач, и Богом созданные там всякие вещества, а вот вернуть жизнь может только Бог. Ее основатель, ее создатель и поддерживатель, он только может вернуть жизнь умершему человеку. И здесь опять искушение в доме, потому что уже пришли эти люди, которые начали как бы обряд смерти, умирания, этот свирельщики всякие там, и они пытались тоже говорить, все, бесполезно, зачем вы пришли, не надо этого делать. Это преодолевается искушение, и Господь повелевает только лишь Петру, Иоанну Богослову, Иакову войти с собой и отцу и матери этой дочери умершей. И здесь важно еще отметить, что вот между этой девочкой, раковицей умершей, и женщиной, которая получила исцеление по дороге от своего тяжкого недуга кровоточения, существует связь. В жизни, может быть, у них никакой связи и не было. Но в Евангелии Духом Божьим существует связь. И эта связь сразу же видится вот в одной цифре, в цифре 12. Девочка прожила 12 лет на земле и умерла. А женщина страдала 12 лет своим недугом. То есть к моменту получения исцеления и воскрешения их объединяло 12 лет. Это не случайное число. Мы знаем, что 12 лет Господь, опять-таки Евангелие от Луки, пришел в Иерусалим, возле храма учил мудрецов. Все были поражены. То есть это особый период, вот 12 лет. И здесь, возвращаясь 20 лет назад, мы видим, что происходит. В доме начальника синагоги радость о рождении дочери, а у этой женщины богатой скорбь наступила. Первое проявление болезни. И затем 12 лет болезни приводят ее к Господу, к живому сыну с Богом. И 12 лет жизни этой девочки, которая не успела еще ни нагрешить, ничего, и Бог упустила смерть ради родителей, чтобы их вот от внешней этого схоластического отношения к Богу привести к живому реальному. Попросил пережить ей это умирание. И как бы итог жизни – смерть. И здесь болезнь. Уже застарелая, неврачуемая, и уже все средства израсходованы. И как бы через 12 лет эти совершенно разные, может быть, не знают друг друга люди, пришли и объединил как бы их Господь. Объединил чудом своего вообще пришествия и чудом конкретным каждому подал то, что нужно. Исцелил эту женщину по ее вере и дивному смирению, и исцелил этого, воскресил эту 12-летнюю девочку и обрадовал ее отца и мать неизреченно так, что они удивились, говорит нам Евангелие. И вот здесь мы обратим внимание, что женщина не удивилась, а родители удивились. И в этом была некая разница их веры. То есть они верили, но все равно вот реальный факт воскресения для них произвел такое глубокое впечатление, что они удивились, что кажется, вот Господь может это сделать. А женщина нисколько не сомневалась, и Господь поэтому ее веру сам поставил на вид всем. А вот родителям воскрешенной раковицы он сказал: никому не поведайте, что я вам сделал. Только со временем Евангелие нам донесло. Но на тот момент он запретил им разглашать об этом чуде, хотя все равно люди уже видели, понимали, все равно пошло. Но не через родителей, а просто от других очевидцев. Вот в этом некая разница. И теперь, как бы проникнув вот в это повествование, вот о всем том, что было сейчас вот сказано, и по-новому увиденное, я надеюсь, что сейчас по-новому увидели это место и о отношениях этой семьи, в частности, главы семьи, начальника синагоги с Богом, и об отношении этой женщины с Богом. Вы сейчас увидели, как вот происходит, как бы за внешний конвой событий происходит реальное вот это духовное соединение с Господом. Как скорбь подготавливает человека и при наличии веры движет его к Богу, что эту женщину, что этого начальника. И как человек смиренно, уже осознав свою немощь, припадает к ногам или прикасается сзади и получает чаемое, желаемое. И это чаемое, желаемое можно назвать одним словом «жизнь». Ибо через возвращение здоровья она вернулась к нормальной жизни и избавилась от смерти, которая могла угрожать уже в последующем течении болезни. А та раковица вернулась к жизни. Вот, естественно, телесно, да, была воскрешена, но посредством ее воскрешения к настоящей жизни вернулись ее родители. То есть, наконец-то у них произошел опыт живого, вот соприкосновение с живым Богом, и он получил опыт настоящего вот этого соединения с Богом, которое происходит не через внешнее скрупулезное соблюдение вот всех даже Богу установленных требований, а как раз только от внутреннего вот измененного состояния духа. Поэтому если внешнее, вся вот это средство, Богом дарованное, не способствует изменению нашего внутреннего состояния, или нашего внутреннего человека, или нашего духа, то это великая проблема для верующих людей. Это тупик, это прелесть, это погибель под как бы вот церковным, религиозным вот этим всем нагромождением реально идет погибель. И мы должны из этого повествования научиться, что все внешнее, что нам Бог даровал в церкви и в нашей вере, оно должно служить только одному – подвести нас, изменить нас. А вот этим изменением и является наше покаяние. И опять мы возвращаемся понятию покаяния, но уже еще более обогащенным вот для нас, укрепленным живым Словом Божьим, что покаяние неразрывно соединено с жизнью. Оно живоподательно, оно жизнеподательно, оно дает нам жизнь. В этом его основное значение. Поэтому Господь сказал: если не покаетесь, все так погибнете. Это важнейшее условие. Покаяние изменяет нас, перерождает, делает в нового человека, новую тварь, которая и способна прийти к Богу, смиренно припасть и соединиться с Ним, и получать от Него вот посредством любви, божественной энергии, благодать Духа Святаго, который и может пребывающая только в вечной жизни. Поэтому мы должны в своем отношении к Богу взыскать этого живого, реального богообщения. И поэтому благодарить Его за все скорби, которые как выводят нас из этой заскорузлости и обыденности, из этого формализма, из этого внешнячества в вере. Как бы скорбь проламывает все это и приводит нас, сразу представляет пред Богом. Говорит, вот, я страждущий, страдающий человек. Я переживаю сейчас нечто меня гнетущее, потрясающее, удручающее. И в то же время я верую, Господи, что только Ты есть разрешение всех моих проблем, скорбей, всех моих недоумений, все, что только может меня мучить и угнетать. Ты свет истинный, Ты жизнь истинная, Ты мое благо, Ты мой Создатель, Ты мой Творец, Ты мой благодетель, Ты мой Искупитель, Ты мой Спаситель, Ты спасаешь меня от всего того, что меня мучает, губит, вносит смерть, держит в цепях оковах страстей, грехов и в рабстве у демонов. А от всего этого Ты меня реально спасаешь. Но только тогда, когда я в детской простоте, в полном сознании своей немощи, в глубоком смирении, от опытного познания своей немощи, припадаю к Тебе, уже непосредственно к Тебе, и из этого состояния Духа и благодарю Тебя, и умоляю, и прошу, и подвигаю Твою любовь, Твою милость, обратить внимание на меня, снизойти, услышать меня и сделать то, что мне и моей семье полезно. То, что укрепит меня, утвердит меня в жизни с Тобой, мой Господь и Владыка. И я неизреченно благодарен Тебе за Твое дивное Слово животворящее, что Ты посредством Его не только научаешь меня вот путями и средством, но и реально даешь мне вот ощутить и как бы приобщиться к этой жизни. Оживляешь меня. Поэтому я и прошу Тебя, Владыка, Творец, Создатель, Спаситель мой, Искупитель мой, Благодетель мой, даруй мне эту жизнь благодатью Духа Святаго. И доживу с Тобой ради Тебя. И да буду я вечно жить с Тобой, Твою милостью. Аминь.